Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Вы слушаете продолжение разговора об ордене Святого Георгия, рассказывает академик Андрей Хазин.
В самом начале 90-х годов, после распада СССР, вернее сказать, даже в ходе этого распада, было принято решение Верховного Совета РСФСР тогда еще о возвращении в наградную систему Российской Федерации георгиевских наград. Но довольно долго эти установления фактически не действовали. Более того, уже президентом России Владимиром Путиным были приняты соответствующие статуты, были разработаны знаки наконец-то, и они были изготовлены. Однако до известных событий в августе 2008 года в Осетии, те установления, которые были приняты в начале 2000-х годов, не могли позволить награждать за те воинские подвиги, которые были совершены уже с момента окончательного утверждения георгиевских наград в рамках наградной системы Российской Федерации. Они не могли быть вручены в силу того, что статуты говорили о награждении этими наградами только за подвиги против внешнего врага. А вот фактически контртеррористическая операция, которая осуществлялась в том числе и на Кавказе, несмотря на то, что исторически огромное количество георгиевских наград было вручено именно за Кавказскую войну, например. К сожалению, люди, которые совершили выдающиеся подвиги в рамках вот этих вот кавказских событий 90-х, начала 2000-х годов, георгиевских наград не получали. Однако, в момент вот этих осетинских событий президентом Дмитрием Медведевым было принято решение об изменении статутов георгиевских наград, и в результате в 2008 году у нас появились первые георгиевские кавалеры. По-прежнему, в соответствии с вот этой советской практикой, о которой мы неоднократно говорили, указы о награждении георгиевских наград являются закрытыми. Однако сами знаки наград, в том числе и планки на мундирах, указывают на этих кавалеров. И мы много раз видели уже фотографии, а также во время видеотрансляции с Красной площади мы много раз видели уже сами знаки на этих кавалерах. Можно говорить о том, что у нас есть уже два георгиевских кавалера, четвертый и третий степени ордена Святого Георгия. Это наш начальник генерального штаба. И также можно говорить о том, что у нас есть за осетинские события три кавалера второй степени и несколько кавалеров четвертой степени. Также георгиевские награды вручаемы были за события, например, в Сирии, о чем тоже известно из открытых источников.
Окончание разговора об ордене Святого Георгия слушайте в следующей программе.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестный музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Действительно, все не так, потому что сегодня мы со Светланой Ростовцевой остались вдвоем. Сергей Александрович Бунтман догуливает очередной кусок отпуска, а Оксана Пашина, которая взялась его подменить, к сожалению, вчера заболела, и мы желаем ей скорейшего выздоровления. Ну, в начале, прежде чем мы начнем говорить уже, собственно говоря, о теме нашего сегодняшнего судебного заседания, я напоминаю, что нас транслирует YouTube-канал «Дилетант». Напоминаю, телефон для СМС +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт «Вызван». Я хочу сделать два таких маленьких анонса. Значит, про один меня просили, второй сам сделаю. Значит, на следующей неделе в трех городах нашей страны пройдут дилетантские чтения. Такой вот целая серия, или, как говорят артисты, ЧОС. Тема будет примерно одна и та же. Она может быть немножко по-разному сформулирована в разных городах, но суть, в общем, от этого не меняется, поскольку в октябрьском номере «Дилетанта» главная тема – это Чингисхан и ордынский период нашей истории, то, соответственно, и дилетантские чтения тоже будут посвящены этому. И говорить мы будем в основном о том, как ордынские порядки, скажем так, и политика Орды в отношении Северо-Восточной Руси, как они повлияли и как они подредактировали, скажем так, политическую систему нашего государства, в какой степени что-то, так сказать, закрепилось в уже после ордынском политической конструкции. Соответственно, вот в одном из городов, в Оренбурге, если не ошибаюсь, тема обозначена так: «Чингисхан – наше все». Вот насколько наше и насколько все, об этом мы будем говорить. Будем говорить о том, как менялась в историографии оценка ордынского периода, начиная от Татищева и Карамзина и, естественно, к современным оценкам. Наверняка не сможем и не будем, собственно, стараться обойти весьма специфический взгляд Льва Николаевича Гумилева на эту проблему. Одним словом, приходите. А вот куда приходить? 9 октября. Приходите в 19:00 по хорошо известному всем интересующимся дилетантскими чтениями петербуржцам адресу в отель Гельвеция на улице Марата. Соответственно, дилетантские чтения в Петербурге. 19:00, 9 октября. 11 октября. В Великом Новгороде в 18:00 в Гуманитарном институте Новгородского университета. Это новый корпус в Антоново. Соответственно, приходите, уважаемые новгородцы. И, наконец, 13 октября в субботу в 15:00, поскольку это выходной день, в торговом доме «Восход» в Оренбурге мы с Максимом Курниковым будем рады вас видеть. А в Петербурге и Новгороде, соответственно, будут Алексей Венедиктов и Виталий Демарский вместе со мной на дилетантских чтениях. Это первая новость. Точнее, уже не новость, я надеюсь, для вас. Вторая новость. Нашей передаче уже достаточно много лет, я имею в виду передачу «Не так», и периодически приходят вопросы. Скажите, будет ли книжка по результатам передач, по материалам передач? Когда будет книжка по материалам передач? Вот сегодня я, наконец, могу вам на этот вопрос ответить. Объявлено, вчера объявлено, что 31 октября в 10:00 начинаются продажи. Книга называется «Суд идет». Это 24 дела, все они были в свое время темами нашей передачи, но это не расшифровка передач ни в коем случае, это книга специально, так сказать, написанная в книжном формате, и вот эти 24 дела объединены под одной обложкой. Соответственно, вот на некоторых сайтах, которые занимаются онлайн-продажами, например, на Литресе, уже объявлена предварительная продажа, там уже можно покупать. Показ достаточно, насколько я могу судить, большой скидкой. Алексей Кузнецов, «Суд идет». Ну, а теперь, собственно, к очень печальному делу, которое было вами, точнее, не вами, а группой наших наиболее активных поклонников, которая называется «Страница друзей программы «Не так», это фейсбучная группа, куда мы приглашаем и вас вступить». Была сначала предложена подборка разных совершенно тем, и вот, в частности, было предложено осветить какое-нибудь дело, где пострадали невинные. В результате было предложено Мозырское дело 1981 года, соответственно, Белорусской ССР, и оно было в конечном итоге в результате голосования выбрано, и вот мы рассказываем о суде над членами семьи Коновальчук по обвинению в убийстве должностных лиц, браконьерстве и кражах. Я сказал «Мозырское дело 81-го», но оно на самом деле из двух серий. Есть «Мозырское дело 81-го», есть «Мозырское дело 83-го». «Коновальчуки» — это 83-й, это вторая серия. Я хочу напомнить тем слушателям, которые постарше, что 27 ноября 1983 года появилась в газете «Известия» статья, которая вызвала колоссальный совершенно резонанс. В Белоруссии, понятно, огромный резонанс, там ее буквально из рук в руки передавали эту статью, но и читателями других республик эта статья была замечена, поскольку до начала перестройки, в общем-то, не так уж часто появлялись статьи, которые можно назвать сенсационными, где говорилось о каких-то ошибках, в том числе советских органов, в данном случае правопорядка. Статья эта принадлежала перу собственного корреспондента газеты «Известия» по Белорусской ССР, главе Корпунта «Известия» в Беларуси Николаю Егоровичу Матуковскому, очень хорошему драматургу, прекрасному журналисту. Называлась она «Тень одной ошибки». Вот, собственно говоря, эта статья и рассказывала, далеко не полно, естественно, по понятным причинам, о тех самых событиях. Собственно, в чем заключаются события. В ночь на 9 июля 1981 года в Гомельской области, а Мозырь – это районный центр Гомельской области, на озере Большое Осовище, пропали два человека с почти идентичными фамилиями. Следователь межрайонной Гомельской прокуратуры Владимир Кузьменков и инспектор Мозырской рыбоохраны Семен Кузьменко. Они находились в рейде, хотя, в общем, сотрудников прокуратуры к рейдам, ну, не так часто привлекали, но бывало, это, в общем, была такая сложившаяся практика. Рейд был по браконьерству, разумеется, и вот два человека, на двоих у них была одна единица табельное оружие инспектора рыбоохраны, у него был пистолет ТТ, вот они пропали. Через два дня их тела были обнаружены в озере. И экспертиза сделала вывод о том, что они были насильственно утоплены. То есть версия несчастного случая или еще чего-то, не связанного с убийством, в общем, была с самого начала отвергнута. Ну и, в общем, не там, у сотрудников милиции и у следователя, который принял сначала это дело к производству, в общем, довольно быстро сложилась гипотеза, сложилась версия, и как покажет дальнейшее расследование, в конечном итоге правильная версия, что участвующие в рейде должностные лица столкнулись с теми, кого, собственно говоря, они ловили, с браконьерами. Ну, понимаете как, почему против браконьеров отправили двоих с одним пистолетом? Дело в том, что в советское время считалось, что браконьер – существо достаточно тихое и, ну, не очень склонное к насилию. Потому что, в общем, ну, что браконьеру грозило? Браконьеру грозил административный штраф. Браконьеру грозила конфискация орудий лова, если эти орудия были запрещенными. Там сеть, например, или перемет, или что-нибудь еще. В самом-самом тяжелом случае браконьеру грозило уголовное наказание, и то довольно часто, если человек попадал с первый раз, оно бывало условным. Реальные сроки люди получали, как правило, если, ну, скажем, лов рыбы шел с применением взрывчатых веществ. Или, скажем, вскрывались там на охоте какие-то нарушения, связанные с оружием. Скажем, оружие было самодельное, бывали такие случаи. Ну, вот в этом случае по совокупности нескольких обвинений человек мог сесть в тюрьму. А так обычно, в общем, браконьеры, ну, убежать могли попытаться, а вот нападение с убийствами, тем более, были достаточно редкими, хотя бывали. И вот, собственно говоря, следствие начинает разрабатывать эту версию. И в конечном итоге следователи выходят на группу людей, которая, как потом станет понятно, существовала только в их воображении, как группа. Это местные жители, я назову их: Николай Зухта, Леонид Володкович, Олег Галай, Владимир Денисов, Сергей Харсека и шофер-дальнобойщик Зборовский. Почему именно 6 человек? Потому что экспертиза по следам на берегу, неподалеку от места, где были обнаружены тела, сделала предположение, что в нападении участвовало 6 человек. Значит, закидывается такой, ну раз уж мы о браконьерстве говорим, закидывается такой частый милицейский бредень. Сотрудники милиции идут по близлежащим деревням. Естественно, участковый знает, кто промышляет браконьерством и, так сказать, на кого в первую очередь следует посмотреть. Ищут, проводятся не очень, прям скажем, законные обыски и осмотры. И в конечном итоге обвинение предъявляется вот этим самым шестерым. И дальше один из них, Сергей Харсека, самый младший по возрасту и, видимо, самый, ну, в силу там, отсутствия жизненного опыта, самый, что называется, нестойкий, начинает подписывать признательные показания. Дальше постепенно признательные показания начинают подписывать один за другим другие обвиняемые. Складывается картина, согласно которой главным организатором вот этой преступной группы являлся дальнобойщик Зборовский, остальные, кто-то там признавал себя виновным в браконьерстве, кто-то говорил, да нет, я вообще просто на берегу стоял, смотрел, то есть оказывался виновным только в недонесении о совершенном преступлении. А в это время к делу подключают, поскольку дело имеет большой, как говорят, общественный резонанс, к делу подключают следователя по особо важным делам прокуратуры Белорусской ССР Николая Ивановича Игнатовича. И вот Игнатович с самого начала занимает в этом деле такую принципиальную позицию, которая приведет в конечном итоге к его отстранению от участия в этом деле. Впрочем, под вполне благовидным предлогом, якобы, так сказать, его перебрасывают на более важный участок работы. Игнатович видит многочисленные неувязки. Он видит, что на самом деле, кроме вот этих признательных показаний, материальных-то свидетельств, улик прямых практически нет. Следы не совпадают, многое не вяжется, показания не согласованы. На следственных экспериментах, будучи разведены порознь, они показывают разные места, где якобы произошли вот эти вот стычки с следователем и инспектором рыбоохраны. В общем, Игнатович заявляет свою позицию и едет в Минск ее отстаивать, что следствие вышло не на тех, следствие занимается не теми, что необходимо еще раз в этом деле как следует разобраться, после чего Игнатовича подвигают, на дело бросают другого опытного следователя, тоже следователя по особо важным делам, Николая Васильевича Станилевича. Он тоже видит в этом деле, что здесь, прям скажем, далеко не все расследовано, далеко не все благополучно. И в результате Станилевича тоже немножечко, что называется, к борту прижимают, то есть его оставляют руководителем следственной группы, формально он руководит следователем и следствием, но фактически в дело вводят фигуру настолько мощную, что всем понятно, что именно этому человеку поручено следствие вести. Это Михаил или Михал Кузьмич Жавнирович. Следователь-легенда тогдашней Белоруссии, следователь, чье имя прекрасно известно в коридорах Генеральной прокуратуры СССР, человек с более чем впечатляющим послужным списком, ветеран войны, инвалид второй группы, в 44-м году пришедший после ранения в органы прокуратуры, с тех пор там работающий, в 60-м году ставший следователем по особо важным делам, имевший фантастическую совершенно раскрываемость, говорят, что у него раскрываемость была 100%. Трудно проверить, но трудно и поверить, потому что даже по благополучным советским временам все равно это совершенно фантастическая раскрываемость. Он имеет репутацию следователя от бога белорусского Мегре, как только его там потом не будет называть пресса, человека, который вот буквально там за несколько недель самое сложное дело распутает. Он специалист по убийствам именно, его направляют обычно расследованию такого рода дел. Вот, чтобы вы себе представляли тогдашнюю репутацию этого человека, я хочу зачитать несколько коротеньких строк из книги, которая юбилейное издание, посвященное 70-летию Советской прокуратуры, которая в начале 80-х вышла. К раскрытию почти каждого загадочного убийства в Белоруссии причастен следователь по особо важным делам М.К. Жавнирович. Одни усматривают в этом везение, другие некую особую интуицию, присущую Михаилу Кузьмичу. Но думается, дело прежде всего в способности Жавнировича разглядеть то, что до него осталось незамеченным. Короче говоря, в высоком профессиональном мастерстве.
Михаил Кузьмич использует в своей работе возможности различных экспертиз и знаний специалистов, новейшие научные достижения в криминалистике и психологии, умело взаимодействует с органами милиции и общественностью. Все это тоже слагаемое его мастерства и его секрета. Впрочем, сам он никакого секрета из своего умения работать не делает. Его обстоятельные статьи, обращенные ко всем собратьям по профессии, регулярно публикуются, о нем созданы документальные фильмы и телепередачи, интересна и поучительна его книга «Каждое преступление должно быть раскрыто». Заслуги Живнеровича в борьбе с преступностью признаны и оценены. Он кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, имеет и другие правительственные награды. Одним из первых в республике Михаил Кузьмич удостоен звания «Заслуженный юрист Белорусской ССР». Вот такой вот суперпрофессионал, опытнейший следователь Важняк, стаж работы которого к этому времени в органах прокуратуры приближается к 40 годам, и послужной список которого абсолютно безупречен, берется за это дело. Правда, еще при Игнатовиче выясняется, что человек, которого 5 подследственных называют своим главарем, паровозом, как говорят уголовники, у него оказывается алиби. И алиби абсолютно неоспоримое. Водитель Зборовский показывает на следствии, что в дни, когда могло произойти убийство, на самом деле достаточно точно экспертиза показала, что убийство могло произойти в ночь с 8 на 9 июля, когда, собственно, они и пропали. Так вот, с большим запасом до и после, по-моему, с 6 по 10 или даже с 6 по 12, он находился в одной из своих поездок, он находился на территории Крыма, ездил он, по-моему, в Симферополь, и Игнатович съездил туда в командировку и убедился в том, что нет ни малейших сомнений, что в дни убийства он находился за тысячи километров от его места. Поэтому приходится срочно, в том числе и Живнеровичу, перерабатывать все это дело и искать нового, что называется, паровоза. Им становится Николай Зухта. Что позволяет на этих людей надавить? Значит, группой они, видимо, не были. Они были между собой знакомы, но все-таки жители, да, одной сельской местности, но никогда они не были какими-то друзьями или там такой вот постоянной устойчивой группой. Видимо, ну, Зухта, по крайней мере, насколько я понимаю, браконьерством пошаливал, побаловался, да. Другие, возможно, кто-то тоже. Кроме того, вообще, видимо, я так понимаю, что вот в этой озерной и речной местности это довольно распространенное занятие, и этим следствие недобросовестно пользовалось. Например, когда потребовались свидетели для суда, то один мужичонка местный, который показывал, что он примерно в это время был на озере, но вот он, значит, не видел там никого из подозреваемых, у него сделали дома обыск, у него нашли рыболовную сеть, у него нашли самогонный аппарат, и он тут же дал нужные показания, что он не только их всех видел, но вроде как даже Зухте помахал, тот ему ответил, то есть ошибка в опознании совершенно исключается. Нельзя сказать, что, так сказать, другие люди, прикосновенные к этому делу, не чувствовали, что что-то здесь все-таки не так. Например, судья Верховного суда Белорусской ССР Пыльченко, который рассматривал это дело, а в связи с его огромной общественной значимостью, в связи с тем, что погибли должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей, дел по первой инстанции рассматривал Республиканский Верховный суд. Так вот, судья Пыльченко, выслушав показания обвиняемых, а все пятеро заявили, что они отказываются от данных на следствие показаний, что эти показания были из них выбиты, что были получены с применением незаконных методов ведения следствия, судья Пыльченко не оставил это дело без внимания и вернул дело в прокуратуру на доследование для того, чтобы, в частности, как говорилось в определении суда, для того, чтобы проверить достоверность их показаний о том, что из них показания выбивали. Мы на 5 минут уступаем место новостям и короткой рекламе, а после этого вернемся. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Продолжается программа «Не так». Мы говорим о Мозырском деле. И вот мы дошли до суда 81-го года. Суда над, как потом стало понятно, незаконно, неправомерно обвиненными в двойном убийстве должностных лиц при исполнении служебных обязанностей людей. В результате следствие было... следствие заявило, что оно провело проверку, что показания не подтвердились. Проверкой это руководил все тот же Живнирович. Уже потом, в годы перестройки, было понятно, что подследственных просто-напросто избивали, прибегали к другим методам давления. Вообще Живнирович... Как потом покажут многочисленные служебные проверки, которые, когда все вскроется, посыпятся на белорусские органы, в том числе в органы внутренних дел и прокуратуру, покажут, что никаким мастером он, конечно же, не был. Вот следователь, который будет потом расследовать его дело по обвинению в незаконных методах ведения следствия, следователь Парец, таким образом оценит Живнировича и следователей его типа. Некоторые следователи, в том числе и Живнирович, имели низкий общеобразовательный уровень, слабую профессиональную подготовку, работали доморощенными способами. А уж о специфике расследования преступлений, совершенных в связи с сексуальными отклонениями, малейшего представления не имели. Чуть позже станет понятно, при чем здесь сексуальные отклонения. Эти люди попали в следственный аппарат, я убежден, совершенно случайно, без какого-либо призвания и способности к избранной деятельности. Что было на самом деле? Неспособность сомневаться в избранной версии, отбрасывание любых доказательств, противоречащих ей, примитивный подход к анализу и оценке доказательств в их совокупности, непробиваемая уверенность в своей профессиональной непогрешимости. Живнирович считал, например, что всегда можно определить убийцу. Его любимое изречение «преступник в материалах дела, его только надо там найти». Разве это недостаточный показатель профессионального примитивизма? Горько говорить, что так работал человек, наделенный большими полномочиями, получивший признание как незаурядный следователь, не имевший на своем счету ни раскрытых преступлений и дел, возвращенных для дополнительного расследования. То есть понятно, что уже сам факт, что суд вернул дело на дополнительное расследование, Живнирович понял как пощечину и начал с утроенной энергией, присущими ему методами, добиваться того, чтобы все встало на свои, что называется, места. В одном документальном фильме, по меньшей мере полдюжины фильмов снято по мотивам Мозырского дела, целиком или частично имеют отношение к Мозырскому делу, вдова одного из убитых, следователя прокуратуры, вспоминает, что она была на суде, и что у нее возникло ощущение какой-то вот такой, знаете, гладко поставленной, отрежиссированной, отрепетированной постановки. Николай Зухта, который был признан главным организатором вот этой преступной группы, получил 15 лет. Самый младший Сергей Харсека получил 7, если не ошибаюсь. Володкович, Гала и Денисов от 10 до 12 лет лишения свободы. А тем временем в Гомеле и его окрестностях, в Гомельской области, в окрестностях Мозыря, начинает пропадать крупный рогатый скот. Пропадают молодые бычки. И сразу возникает вполне естественное предположение, что похищается, естественно, с целью, так сказать, их убийства и перепродажи мяса. Напомню, что начало 80-х годов – это уже очень серьезный продовольственный кризис в Советском Союзе, в том числе и в сельскохозяйственной Белоруссии. И проводится целая милицейская операция, поскольку местные пинкертоны, в общем, совершенно логично предположили, что бычок – это не конь, на коня можно сесть и уехать, а бычка надо как-то транспортировать, да, значит, они связали это с автотранспортом, и не просто автотранспортом, а грузовым, разумеется, решили половить вот по, так сказать, этой линии, тем более, что автотранспорт грузовой в то время мог иметься только у государственных организаций, ну и колхозов, соответственно. Значит, и решили такой провести рейд, перекрыть в ночное время, понятно, что все это в ночное время, скорее всего, происходило, перекрыть въезды, выезды из Мозыря милицейскими патрулями. И вот один из таких патрулей, в который входили сотрудники ГАИ, лейтенант Михаил Мартинович и сержант Александр Царенко, заметил грузовик уже под утро, грузовик ГАЗ-52, который, бортовая, фургон, который двигался с потушенными фарами. В то время днем не обязательно было ехать с включенным светом еще по старым правилам, но ночью, разумеется, водитель должен был ехать с включенным светом. Они остановили эту машину. И потом по рации передали, что машина, значит, начала от них уходить, что водитель автомашины пытается скрыться, что они его преследуют. И сержант Царенко, который, видимо, был на пассажирском месте, Мартинович был на водительском, успел по рации сообщить государственный номер этого грузовика, после чего передача прервалась, на вызовы они не отвечали, их сразу же начали искать и не сразу нашли, потому что это было непросто сделать. Сначала в реке обнаружили машину, в багажнике машины находилось тело сержанта Царенко, как показала экспертиза, в воду машину столкнули, когда он был еще жив, то есть он захлебнулся. Он был весь изранен, на теле насчитали около 15 ножевых ранений. Мартиновича нашли погибшим в лесу. Как потом выяснится, когда преступники набросились на милиционеров, он, получив несколько тяжелых ранений, сумел, тем не менее, отбиться. Он был очень спортивным человеком. Он сумел от них убежать и, пользуясь темнотой, спрятаться в лесу, но он погиб от потери крови. И, в общем, дальше раскрытие большой проблемы не представляло, потому что имелся государственный номер. Выяснилось, что это машина, принадлежащая колхозной организации. Машина закреплена за совершенно определенным водителем Василием Коновальчуком. Пришли, значит, к нему домой, там встретили удивленные братья, сказали: вы знаете, вот он ушел куда-то, мы его вот уже сутки не видим, уже сами беспокоимся, давайте его искать, мы вам поможем. А через сутки Василий Коновальчук является в милицию с повинной. Выяснил, что он несколько дней прятался по окрестным лесам. А дальше он даст вообще сногсшибательные показания, что братья приговорили его, что называется, что они ему сказали: другого выхода нет. Значит, ты должен покончить с собой. Тем самым ты отведешь следствие от нас. Вот все как бы повиснет на тебе, а мы уж как-нибудь сумеем выкрутить. Он им обещал, и он даже вроде бы приготовился где-то в лесу на относительно видном месте, где его быстро найдут, покончить с собой. Но потом жажда жизни взяла свое, и он после нескольких суток вот таких вот, назовем это нравственными мучениями, он пришел и сдался. Значит, как потом выяснилось, существовала устойчивая преступная группа, состоявшая из трех братьев Коновальчуков, Владимира, Василия и Григория, и сыновья старшего из них Владимира, студент Мозырского пединститута Константин, и его младший брат, школьник еще Геннадий, входили вот в эту самую преступную группу. Довольно быстро выясняется, что Владимир, старший из братьев, пользовался у братьев и сыновей совершенно непререкаемым авторитетом, что он был организатором, главарем этой самой банды. И следователи, к счастью, вот следователи, которые вели это дело, работали спокойно и вдумчиво. И вот, поскольку слабое звено, а, естественно, всегда в группе надо, в первую очередь, определить слабое звено было определено очень быстро и очень точно, это был самый младший, Геннадий, значит, как-то следователь с ним разговаривает, говорит: ну, давай, может, ты еще что-то припомнишь, понимаешь, вот на суд произведет впечатление, если ты подробно обо всем расскажешь. А мальчишка был испуган, конечно, до невозможности, и он действительно очень старался помочь следствию, говорит: ну, я все уже сказал, А, ну вот, может быть, еще про невод. А дело в том, что в первом убийстве 81-го года фигурировал невод, и невод довольно любопытный. Дело в том, что профессионально изготовленные, промышленным способом изготовленные невода были тогда только у профессиональных рыбацких хозяйств, которые занимались промышленным ловом. Браконьеры использовали невода, это сейчас можно купить китайскую сетку достаточно дешево на любом рынке, что называется, а тогда браконьеры невода изготавливали собственноручно, это было видно. Значит, вот в деле об убийстве рыбинспектора и следователя прокуратуры фигурировал труп, часть профессионально изготовленного невода. Довольно быстро выяснил, что он был похищен из уроболовецкой бригады. И вот парнишка говорит, ну вот, может, невод еще. Я тогда вот не был, но вот брат и отец с дядями привезли невод. Вот мы его потом прятали, я помогал его прятать, а у брата еще пистолет был. Это вот тот самый был ТТ. Пистолет нашли довольно быстро, когда Геннадий показал, где брат его хранил. Естественно, что все заводские номера были болгаркой спилены, но специальная криминалистическая экспертиза довольно быстро установила, какой номер был у этого оружия. И это было табельное оружие рыбинспектора Кузьменко. Вот такая вот страшная банда, которая из-за того, что были арестованы, следствие пошло по ложному следу, были арестованы невиновные люди, все это время продолжала грабить, и вот эти многочисленные похищения телят и, так сказать, другие преступления на их совести были, все это вскрывается. Потихонечку, достаточно быстро вскрывается. Дальше следует статья Николая Матуковского «Тень одной ошибки». Собирается чрезвычайно представительное совещание. Приезжает генеральный прокурор СССР Рикунков. Обсуждаются задачи по обеспечению строжайшего надзора за соблюдением законности. Начинается очень серьезные кадровые, так сказать, выводы делаются, и белорусские органы внутренних дел прокуратуры лихорадят. Более 200 человек в конечном итоге понесли разные степени ответственности. Кто-то был уволен, кто-то был понижен, кто-то был, оказался под следствием по обвинениям в уголовных делах. Многие высокопоставленные чиновники и должностные лица лишили своих постов. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Белоруссии Николай Жабицкий, прокурор республики Адам Могильницкий, их заместители, более десятка прокуроров разного уровня, следователи, судьи. И заместители судей были, простите, заместители прокуроров были сняты со своих постов. В конечном итоге из тех, кто непосредственно имел отношение к фальсификации Мозырского дела, до уголовного срока никого не довели. Там была парочка условных приговоров. Дело в том, что, да, ну, что касается Живнеровича, то он был исключен из партии, он был уволен из прокуратуры, в отношении него уголовное дело было возбуждено, но затем прекращено по амнистии. К 70-летию Октябрьской революции была объявлена амнистия, а он, как инвалид войны, под эту амнистию, соответственно, подпадал, так что он доживал свой век уже на пенсии в относительном, что называется, комфортабельных условиях. А тут в 85-м году, наконец, ловят после нескольких лет и после нескольких десятков жутких убийств, после 15, по сути, лет деятельности, назовем это так, ловят одного из самых страшных маньяков Советского Союза, Геннадия Михасевича, витебского монстра, витебского душителя, и выясняется, что по его делу 14 человек пострадало, один был расстрелян, один потерял здоровье в тюрьме, остальные отбыли некоторые довольно длительные сроки заключения. И к этому делу тоже имел отношение Живнерович, потому что несколько невинно осужденных людей именно он вел следствие в отношении них. Ну вот по Михасевичу одно уголовное дело было доведено до реального срока. Один из следователей получил 4 года лишения свободы. Потом он выйдет и напишет книгу. Я вам ее рекомендую, если вас заинтересовало все происходящее. Она, правда, с художественной точки зрения, прям, скажем, стилем не блещет, но это документальная такое вот, документальная версия Валерий Сороко «Витебское дело» или «Двуликая Фемида». Это о деле Михасевича в основном, хотя о Мозырском деле он тоже там упоминает. Почитайте, это любопытно тем, кому, кто интересуется историей криминалистики. Вот такое вот печальное дело.
Ну, а мы с вами, у нас осталось время для того, чтобы объявить темы голосования для следующей передачи. У нас такой достаточно традиционная будет вещь в следующее воскресенье. У нас повторные процессы, напомню, что повторными процессами мы называем подборку из 5 дел, которые в прошлых голосованиях заняли 2 места. Мы им даем еще один шанс. И вот получилась такая, ну, достаточно эклектичная подборка, но, тем не менее, надеюсь, что каждый из вас сможет найти в ней что-нибудь интересное. Голосование уже висит на сайте. Пожалуйста, вы можете голосовать, я проверю. Первое. По хронологии. Суд над доминиканцем, доминиканским монахом Джероламо Савонаролы и его единомышленниками по обвинению в ереси. Это самый конец 15 века, 1498 год, Флорентийская республика. Напомню, Джероламо Савонарола – это человек, который обличал руководство современной ему католической церкви в самых разных грехах и неправедностях. Это такой вот мрачный фанатик, так сказать, католический фанатик, который считал, что для церкви настали сложные времена, поскольку ее пастыри ведут себя недостойно. Ну, в общем, как показали ближайшее развитие событий, он был недалек от истины. Совершенно случайно в эту подборку попадает еще одно церковное дело, наше уже. Это церковный суд 1666 года над патриархом Никоном по обвинению в небрежении своими обязанностями, в непочтении к царю и так далее. Ну, соответственно, русское царство времена царя Алексея Михайловича. Суд над Адольфом Гитлером, тогда еще мало кому известным и его сообщниками, по обвинению в попытке государственного переворота. Это знаменитый Мюнхенский пивной путч, а сам суд состоялся уже в начале следующего, 1924 года, в Веймарской Германии. У нас была, если вы помните, подборка судебных процессов по Чехословакии к 50-летию известных печальных событий. И вот второе место оттуда – это судебные процессы по итогам антикоммунистического восстания в городе Плзень в 1953 году. Это такой чешский Новочеркасск, сразу забегая вперед, скажу. Ну и, наконец, последнее дело, которое очень-очень долгое время боролась за первое место, буквально там отдельные голоса пришлось считать, суд над диссидентом и правозащитником Анатолием Марченко по обвинению в измене родине. Это один из судов над Марченко, это СССР 1961 год. Голосуйте. Всего вам доброго. До следующего воскресенья.
Нет, ребята, все не так, ребята.